Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 20 лет бархатной революции в Чехословакии вспоминает и оценивает Вацлав Гавел. Суд над Хамидом Шейхом Мохамедом. Почему открытый процесс может представлять угрозу для безопасности США? Еще раз о политкорректности. В чем обвиняют бывшего советского политзаключенного и правозащитника Владимира Буковского? И какие идеалы заложены в создание современной российской семьи? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Десяткам тысяч граждан не дает возможность работать по специальности просто потому, что их мнение отличается от официального. Одновременно с этим их подвергают самым различным формам дискриминации и преследования со стороны властей и социальных учреждений. Они лишены какой бы то ни было возможности защитить себя и практически становятся жертвами апартеида. Сотням тысяч других граждан отказано в праве свободы от страха, потому что их заставляют жить в постоянном страхе, что если они выскажут свое мнение, то потеряют возможность работать и другие возможности. Это отрывок из текста «Хартии 77» – манифеста чехословацкой интеллигенции, ставшего манифестом инакомыслия сопротивления тоталитарной коммунистической системе, которое в результате и привело к чехословацкой бархатной революции. 17 ноября Чехия и Словакия отпраздновали 20 лет свержения этого строя. Любопытно, что мои попытки найти этот текст хартии на русском языке в интернете закончились безрезультатно. То есть, может быть, он где-то и есть, но поиск занимает слишком много времени. А статья о хартии 77 в Википедии есть даже на японском и китайском, но не на русском. Я побывала в последние дни на нескольких мероприятиях, посвященных 20-летию бархатной революции. И везде звучала ностальгия по тем революционным временам, по диссидентскому движению, которое, кстати, для Чехословакии и Польши было очень даже совместным. Лидеры польской солидарности, подписавшие хартию 77 чехи, встречались в горах на границе между двумя странами и обменивались опытом, идеями, новостями. Теперь границы между странами больше нет. Чехия вообще одна из двух стран Европейского Союза, у которой нет официальных границ, вокруг Шенгенская зона. А в обществе и в кругах бывших диссидентов звучит некоторое разочарование. Не тем, что произошло 20 лет назад, а тем, что в результате было создано. Но к этой теме мы еще вернемся. Накануне праздничных торжеств в Праге и Братиславе мои коллеги Кэтлин Мур и Джереми Брэнстон говорили с лидером Хартии 77, диссидентом и первым президентом постсоциалистической Чехии Вацлавом Гавелом. Начнем с взгляда на 89-й год. Политолог Тимоти Гартон-Эш заметил в одной из недавних статей, что самый большой вклад в события того года внесли две сверхдержавы – Соединенные Штаты и Советский Союз – тем, что они не сделали. В последние месяцы, которые привели к Ноябрьской революции, пишет Эш, они вели себя как пассивные повивальные бабки. Как видится, то время первому постсоциалистическому чешскому президенту.
Тимоти Гартен-Эш любит эти мягкие гиперболы, эту игру в выражении. Мне тоже это нравится, и в них всегда содержится элемент правды. Так что, конечно, это отчасти преувеличение, а отчасти правда. Соединенные Штаты на самом деле не пытались провоцировать никакие революции. Они поддерживали правозащитное движение и выражали солидарность с ним, когда американские политики приезжали сюда и встречались с диссидентами. Но они не вмешивались в революционный процесс, а определенно не вмешивались. А что касается Советского Союза, то, учитывая глубокий кризис системы, Горбачев избрал путь перестройки и гласности, и любая интервенция подорвала бы его собственную политику. Его политика исключала вмешательство в какой бы то ни было форме. Так что на практике это означало, что он был простым наблюдателем за событиями. В этом смысле Тимоти прав.
В начале ноября 89 года подписавшие Хартию 77 объявили о демонстрации 10 декабря, в День прав человека. Но события стали развиваться намного более стремительно. И 17 ноября студенты выхватили инициативу и сами вышли на демонстрации. Мог ли Вацлав Гавел себе представить в начале ноября 89-го, что режим пойдет так быстро?
Во-первых, я не смог бы говорить, что они выхватили у нас инициативу. Мы не соревновались в том, кто будет первым и кто кого победит. Студенты тоже не планировали начинать никакой радикальной конфронтации. Они решили провести демонстрацию в Международный день студентов. И они не могли себе представить, как и чем это обернется, что это будет тем самым снежным комом, который потянет за собой лавину. Конечно, и мы этого не знали. Когда я говорю «мы», я имею в виду диссидентов, тех, кто подписал Хартию 77. Однако, что было ясно, и я неоднократно писал и говорил об этом, это то, что рано или поздно снежный ком потянет за собой лавину. Никто не знал, что окажется этим снежным комом, и когда это точно произойдет. Мы не были провидцами или предсказателями, но было ясно, что рано или поздно это произойдет. И не студенты выхватили у нас инициативу, а история.
Революция в Чехии вызывает восхищение в мире именно тем, что она была бархатной. Через 20 лет после нее люди говорят о проблемах, которые охватили Чехию сегодня. Отсутствие моральных ценностей и этики, нежелание понять проблемы прошлого. Может быть, это вызвано именно бархатным характером перемен?
Я бы сказал, наоборот.
Наоборот. Я думаю, они никак не соответствуют прежнему курсу. В то время была особая атмосфера солидарности, самопожертвования и альтруизма. И было понятно, что эта атмосфера долго не продлится. Так всегда происходило в нашей новейшей истории. Общество объединяется для решения какой-то задачи, и это прекрасно, а потом этот дух медленно растворяется, и только лет через 10-20, когда подрастает новое поколение, вновь возникают эти моменты единения. Так что было понятно, что та атмосфера долго существовать не будет. Что мы не представляли себе в то время, так это то, что отход будет таким резким. Отход не от тех идеалов, я бы так не стал говорить, а отход от той атмосферы и социального климата того времени. То, что перемены будут такими радикальными, это мы себе представить не могли. Может быть, кто-то мог, но не мы. И это произошло во всех посткоммунистических странах, от Украины до Венгрии. Возможно, это связано с беспрецедентной приватизацией экономики, потому что лучшей возможности для проявления самых низменных человеческих качеств не найдешь. Это ведь нечто совершенно беспрецедентное в истории, такая массовая приватизация всей экономики стран. Такого опыта в прошлом не было. Так что можно удивляться, насколько глубоко мафия смогла внедриться в экономику, но это породило не атмосфера того времени, я думаю, наоборот.
С тем-то указом, наопак, спич бы их жек.
Прерву интервью с Вацлавом Гавелом. О том же самом на уровне простого, не хочется говорить обывателя, но простого чешского гражданина, сказала нашему радио 57-летняя Яна Гамулова.
Это была замечательная эйфория, когда мы вышли с демонстрации на Вацлавскую площадь, на Летну, полной надежды на перемены, потому что все мы чувствовали, что с нас хватит. А потом внезапно увидели, что происходит вокруг нас, хищение, выдача огромных займов, которые никто никогда не смог вернуть. Их выкупил Центральный банк и использовал для их покрытия деньги налогоплательщиков. Политическая сцена ужасна, просто тошно становится. То, что происходит, не имеет ничего общего с этикой и культурой. Так что чувствуешь на самом деле разочарование. Не могу сказать, что наша личная жизнь плоха, потому что мы в бизнесе уже давно. Наша фирма уже утвердилась на рынке. Слава Богу, продажи не падают. Но с политической и социальной точки зрения, знаете, даже люди, с которыми давно дружили, даже эти отношения остыли. Получаешь только зависть.
Наступает такова-то зависть.
И еще я слышала от чехов, что у них нет свободы прессы. И хочется ответить им: господа, у вас нет недостатка в свободе прессы. У вас не хватает свободной, качественной прессы. Когда стояла угроза государственного контроля над телевидением, вы вышли лет 10 назад на демонстрации на ту же Вацлавскую площадь и отстояли право на общественное телевидение. У вас не отстреливают журналистов за их работу. У вас не делают оппозицию власти маргинальной через государственную пропаганду. У вас не подменяются ценности и понятия демократии. У вас столько политических партий, что вы с трудом можете собрать каждый раз после выборов коалиционное правительство. Более того, вы равноправные члены элитарного европейского клуба. Ваша власть ни на кого из соседей не нападает, никого не пытается подмять. Вам не надо испытывать за нее стыд. Вас бы поместить в сегодняшнюю Россию. России мои коллега Джереми Бранстон и Кэтлин Мур тоже беседовали с Вацлавом Гавелом. В последнее время он много говорил о тревожных сигналах, которые приходят из Кремля. Должен ли мир бояться современной России?
Я не думаю, что кто-то должен кого-то бояться. Наоборот, я считаю, что нужно стремиться создать такой мир, в котором люди не должны были бы бояться друг друга. Из России действительно приходят тревожные сигналы. Но я всегда говорю и подчеркиваю, что с Россией нужно поддерживать партнерские отношения, основанные на принципе равноправия. Однако это партнерство предполагает также открытость, искренность. Партнерство нельзя толковать как слепоту, шоры на глазах. Мол, мы не будем говорить о том, что нам не нравится, а о том, что нам, кажется, противоречит каким-то общемировым моральным императивам. Россия не может рассчитывать на то, что мы всегда будем обращаться с ней как с каким-то неполноценным партнером, в отношении которого мы не должны обращать внимание на некие вещи. Те же требования, которые предъявляются к любой стране мира, от Китая до Чешской Республики или Уругвая, те же стандарты должны распространяться и на Россию.
С лидером «Бархатной революции» и первым президентом постсоциалистической Чехии Вацлавом Гавелом беседовали мои коллеги Кэтлин Мур и Джереми Бранстон. Когда я готовила эту передачу к выходу в эфир, пришел еще один очень печальный аргумент против пессимизма чешского общества. В начале октября я делала передачу о том, что в Москве были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов бывшему юристу инвестиционного фонда «Hermitage» Сергею Магнитскому. Магнитский вскрыл, по его словам, преступные махинации с фирмами фонда после того, как эта крупнейшая инвестиционная компания в России была фактически разорена российскими же властями. После этого разоблачения Магнитский сам оказался в следственном изоляторе. А теперь пришло сообщение о том, что он умер от острой сердечной недостаточности. Следственный комитет МВД заявил, что жалоб на здоровье от него раньше не поступало. Вместе с сообщением о его смерти его друзья и коллеги прислали мне копию 40-страничной жалобы Магнитского генеральному прокурору России, в том числе на нечеловеческие условия следственного изолятора и на отсутствие медицинской помощи, которую ему отказывались предоставлять, даже несмотря на то, что его состояние здоровья резко ухудшилось. Ему было 37 лет. Так вот, мой аргумент чехам теперь таков. Радуйтесь, будьте счастливы, что у вас такое невозможно, что вы потеряли страх, и никто не пытается больше вернуть вам это чувство. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу на прошлой неделе министр юстиции США Эрик Холдер объявил, что 5 террористов Аль-Каиды будут судить уголовным судом общей юрисдикции и что суд будет проведен на месте трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Решение Холдера стало предметом бурной полемики в Америке, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября – Халид Шейх Мохаммед. По версии обвинения, именно он организовал нападение. В феврале прошлого года Министерство обороны США объявило, что дело Мохаммеда и его 4 подельников будет слушаться военным трибуналом, регламент которого разработан специально для этой цели. Правозащитные организации раскритиковали этот регламент, ограничивающий права обвиняемого по сравнению с гарантированными Конституцией США. Тем не менее, суд под председательством судьи Ральфа Колмана начался в июне. Журналисты наблюдали за происходящим по видеомониторам, установленным в соседнем помещении. Мохаммед заявил, что отказывается от защиты, считает суд над ним инквизицией, признает только за закона шариата и готов стать мучеником во имя идеи. Кроме того, он обвинил судью в связях с консервативными христианскими проповедниками. В ноябре Ральфа Колмана неожиданно сменил другой судья. В декабре обвиняемые заявили, что хотят признать себя виновными, однако эта процедура была отложена до оглашения результатов психиатрической экспертизы. Президент Обама сразу же после вступления в должность объявил о своем намерении упразднить военные трибуналы, однако впоследствии назначенная им комиссия пришла к выводу, что трибуналы не противоречат Конституции и рекомендовала поправки к регламенту, расширяющие права обвиняемых. Но Мохаммеда и его подельников министр юстиции в конце концов решил судить обычным открытым судом. Объявляя о своем решении, Эрик Холдер, конечно, ожидал критики, но, вероятно, все же не предполагал, что она окажется столь резкой. Против суда в Нью-Йорке высказались бывший мэр города Руди Джулиани, бывший и нынешний губернатор штата Нью-Йорк Джош Патаки и Дэвид Паттерсон, видные политики и не только республиканцы, а также родственники погибших под руинами Всемирного торгового центра. В интервью обозревателю телекомпании PBS Джиму Лереру министр юстиции постарался объяснить свои мотивы.
Сегодня утром вы сказали, что решение судить этих пятерых задержанных по делу о терактах 11 сентября было для вас очень трудным решением. Почему?
Ставки слишком высоки. Мы говорим фактически о преступлении века. Где следует рассматривать это дело? Как ответить на чувства родственников жертв? Обеспечит ли безопасность юрисдикция, которой я поручаю дело? Предстояло ответить на множество вопросов, прежде чем принять верное решение.
По словам Эрика Холдера, решение он принимал самостоятельно, без участия президента.
Вы советовались с президентом Обамой?
Только поставил его в известность о решении. Он полагает, что президент не должен вмешиваться в работу Министерства юстиции. Он хороший адвокат. Бывают случаи, когда я хотел бы, чтобы он принял больше участия в выработке решений, но его точка зрения состоит в том, что по вопросам, которые входят в компетенцию министра юстиции, его следует только информировать.
Значит, вы просто сообщили ему свое решение и даже не спросили, что вы думаете об этом, господин президент?
Нет, сказал ему вчера вечером, точнее, передал ему в тот момент, когда он находился на борту самолета на пути в Азию.
Вы говорили с кем-нибудь вне правительства?
Я говорил со своей женой и со своим братом, он у меня отставной полицейский, служил в Нью-Йорке, Нью-Джерси, 11 сентября потерял друзей и коллег, находившихся в башнях-близнецах. Я обсуждал с ним вопрос о том, будет ли правильно устроить суд в Нью-Йорке, учитывая символическое значение этого шага, возможность сформировать хорошее, справедливое, беспристрастное жюри присяжных. Вот по меньшей мере два человека, с которыми я говорил помимо обычной процедуры.
Помимо соображений безопасности, критики Холдера указывают на целый ряд подводных камней, которые угрожают судебному процессу. Джим Лерер продолжает.
На своей пресс-конференции вы практически не оставили сомнений в том, что считаете этих людей виновными, верно?
Я действительно считаю, что полученные нами свидетельства, многие из которых еще не предавались огласке, позволят нам добиться обвинительного приговора по этим делам.
Что заставляет вас верить в то, что их признания, если это и в самом деле признание, будут приняты всеми судебными инстанциями, от окружного суда до Верховного, если дело дойдет и до него?
Это была одна из стоявших передо мной проблем. Откуда взялись эти сведения? Каким путем они получены? Выдержат ли они испытания судебным расследованием? Я принимал во внимание и информацию из других источников, которые мы располагаем. Эта информация не обязательно будет раскрыта публично. Я уверен, что у нас вполне достаточно фактов, чтобы успешно поддерживать обвинения по этим делам.
К Мохаммеду применяли имитацию утопления?
Применяли.
И признался он вследствие этого применения. И это будет одним из свидетельств против него.
Посмотрим, как пойдет суд. Я не знаю, какие ходатайства заявит защита. Не хочу заниматься домыслами. Но мы готовы к таким ходатайствам и рассчитываем на свидетельства, которые никоим образом не скомпрометированы.
Послушаем одного из оппонентов Холдера, колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
Меня это тревожит. Террористы не только нападают на страну и таким образом заявляют о себе на весь мир. Теперь их еще будут судить открытым судом, чтобы дать им возможность сделать новые заявления. Потенциальные террористы теперь будут знать, что если их поймают, им устроят суд, который станет чем-то вроде международного реалити-шоу, на котором они смогут сделать свои заявления. И второе, что меня беспокоит, это то, что спустя столько лет мы, кажется, так и не осознали разницу между тем, что произошло 11 сентября, и уголовным преступлением. В своем интервью Джиму господин Холдер неоднократно называл это преступлением. Я считаю, что это были военные действия. Я думаю, что суд будет иметь последствия для национальной безопасности. По моему мнению, я думаю, что выражаю в данном случае американское общественное мнение, он должен был проконсультироваться с Бараком Обамой. Он должен был проконсультироваться с должностными лицами в аппарате национальной безопасности страны, потому что суд повлечет за собой последствия для национальной безопасности. Ну а коль скоро вы определяете эти действия как преступление, вам незачем совещаться с президентом или с кем-то из ответственных за национальную безопасность. Мне это представляется колоссальной ошибкой. Жена и брат господина Холдера все же не отвечают за национальную безопасность Америки. Не думаю, что следует смешивать одно с другим. То, что случилось 11 сентября, не уголовное преступление. Это были военные действия.
Дэвиду Бруксу возражает другой журналист, Марк Шилц.
Я думаю, что это крупное, важнейшее решение. Я не согласен с анализом Дэвида в том, что касается противопоставления преступления военным действиям. Эрик Холдер был лишен возможности учесть такое различие. Верховный суд постановил, что конституционные гарантии распространяются и на задержанных по обвинению в терроризме. Таким образом, решение уже было принято. Мяч находился на его половине поля. И я думаю также, что он был скован существовавшей ранее практикой допросов.
Председатель Сенатского комитета по юридическим вопросам Патрик Лехи поддержал решение министра юстиции.
Я считаю, что Эрик Холдер прав. Тем самым мы говорим миру, что действия Соединенных Штатов продиктованы силой, а не страхом. Когда я езжу по своему штату Вермонт, люди говорят мне, давайте судить преступников, таких как Халид Шейх Мохаммед, пусть суд сделает свое дело. Мы правовое государство, я сам бывший прокурор. Я хочу, чтобы их осудили так же, как был осужден Тимоти Маквей. Мы не боимся делать это. Мы самая могучая страна на Земле. Нашей юридической системе завидует весь мир. Давайте же покажем миру, что мы умеем пользоваться своей юридической системой, как мы пользовались ею в случае Маквея.
Тимоти Маквей – террорист, взорвавший административное здание в Оклахома-Сити в апреле 1995 года. Пример не слишком удачный. Во-первых, Маквей был гражданином США, и у американской юстиции не было никакого выбора, кроме обычного уголовного суда. Во-вторых, процесс Маквея едва не сорвался в последний момент, уже после вынесения приговора, когда обнаружилось, что ФБР представило суду не все документы по делу.
О полемике вокруг процедуры суда над пятерыми террористами Аль-Каиды рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Апарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. В интернете появилось новое видеообращение сотрудника российских правоохранительных органов. Работник военной прокуратуры города Сочи, капитан юстиции Александр Попков, говорит о коррупции, о случаях безосновательного получения командирами жилья и преследованиях тех, кто осмелился жаловаться. Юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в следственном изоляторе в Москве, имел проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют документы, полученные Радио Свободы от фонда. Копии жалобы Магнитского располагает также агентство «Интерфакс». В Калининграде трагически погибла Ольга Котовская, известная журналистка, основатель первой в регионе независимой телерадиокомпании «Каскад». В понедельник вечером Котовская упала с 14 этажа высотного здания в центре города. Уголовное дело пока не возбуждено, идет доследственная проверка. На 69-м году жизни скончался Николай Алялин, советский и российский актер, народный артист Украины. В Пензе задержан активист молодежного «Яблока» Владимир Волков. Его обвиняют в причастности к поджогу офиса «Единой России». В Ираке курды и сунниты угрожают сорвать парламентские выборы, намеченные на 18 января. Они требуют изменить новые избирательные законы, расширить их квоту в парламенте. В Праге сегодня проходят торжества по случаю 20-летия бархатной революции, покончившей с коммунистическим режимом в тогдашней Чехословакии. В Германии выдвинуты обвинения в массовых убийствах против бывшего члена СС. Ему 90 лет, имя его не называется. Этот человек обвиняется в убийстве в 1945 году по меньшей мере 57 евреев, угнанных в Германию на принудительные работы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Еще раз о политкорректности. В чем обвиняют бывшего советского политзаключенного и правозащитника Владимира Буковского? И какие идеалы заложены в создании современной российской семьи? О политкорректности написано немало, от дифирамбов до сатир. На американском телевидении есть даже передача «Политически некорректно». Правда, когда ее ведущий, по мнению телезрителей, все-таки вышел за какие-то дозволенные рамки, причем не языка и не поведения, а просто рамки обсуждения темы, его уволили. Вот приблизительно такая же реакция последовала на стенограмму выступления в Болгарии в сентябре 2009 года участника наших передач советского правозащитника и политзаключенного Владимира Буковского. Рассказывает Владимир Тольц.
В обратном переводе с болгарского сокращенное изложение этого выступления под заголовком, не связанным напрямую с текстом, он гласил «Политкорректность хуже ленинизма», появилось в русскоязычном интернете. Отмечу попутно, что и болгарский заголовочек «Геи и лесбиянки захватили власть», «Началась новая эпоха Оруэлла», тоже ни политкорректностью, ни просто точностью в отношении к первоисточнику не отличается. С отдельными тезисами этого выступления Буковского я познакомлю вас сегодня. У меня есть подлинная стенограмма, но она слишком велика для передачи. А обсудить эти тезисы я хочу предложить доценту кафедры социологии Западно-Мичиганского университета Елене Гаповой. Она, кроме того, является членом редколлегии авторитетного американского научного журнала «Slavic Review» и известному российскому писателю Александру Кабакову. Он не является сторонником политических идей Буковского, как, впрочем, и Елена не является сторонницей построения Буковского в плане гендерных исследований и политкорректности.
В унисон поют два голоса, в унисон. Это сон пустой и горестный, только сон. Старый сад запахнет травами, душный сад. А над ним летят октавою голоса. Точно капли крови падают, год за годом столько лет. Не судьба с судьбой заладили старомодный свой дуэт.
Тихим. Но прежде коротко о том, что говорил в Болгарии Владимир Буковский. Он констатировал, что крушение системы мирового коммунизма в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века оказалось неожиданностью для очень многих в мире, вызвавшей, как ни парадоксально, приход к власти во многих европейских странах левых политиков и партий. Процитируем выступление Владимира Буковского.
Более того, все надежды 1989 года, а надежды были очень широкие, они никак не оправдались. Коммунизм остался в мире. Фукуяма мог считать, что наступил конец истории, но история так не считала. Коммунизм остался и в Китае, и на Кубе, и во Вьетнаме, и в Северной Корее. Да и в бывших коммунистических странах этот процесс перемен тоже не зашел далеко. Произошедшие изменения были скорее косметическими, скорее внешними. То есть одни персонали ушли, другие пришли. Но как и ушедшие, они вели свое происхождение из коммунистического истеблишмента, и обретшие свободу страны оказались сильно опутаны оставшейся номенклатурой.
Именно этот момент, по словам Буковского, совпадает с появлением новых утопических идеологий на Западе. Именно тогда, в начале 90-х, как явление международное, появляется на Западе политкорректность, которую Владимир Буковский трактует как воплощение в реальность идеи философа франкфуртской школы Герберта Маркузе.
А идеи у него были очень простые. Он был марксист-ревизионист. Его несогласие с Марксом было только в одном. Маркс считает революционным классом пролетариат. Это неправильно. Пролетариат отмирает. И ныне настоящим революционным классом являются всякие меньшинства, отщепенцы, патологические личности. Они есть революционный элемент в обществе, и мы должны, пишет Маркузе, всякую патологию объявить нормой. А все нормы объявить патологией, и только тогда, пишет он, мы, наконец, разрушим буржуазное общество.
Вопрос Елене Гаповой. Разделяете ли вы эту датировку и трактовку генезиса политкорректности?
Термин «политкорректность» возникает в ответ на те социальные движения, которые существовали на Западе с 60-х годов. Но, очевидно, самое время их активной деятельности – это были 70-е годы. Тогда перестраиваются социальные отношения в обществе, в западном, между многими группами. Они начинают позиционировать себя по-другому. То, что раньше было стигматизировано или являлось причиной неравенства, пересматривается, к этому начинают относиться по-другому. И вот тогда вот возникает понятие политкорректности. То есть, очевидно, это конец 70-х, ну и к середине 90-х это уже полностью вот такое вот понятное, развитое понятие.
Елена, вы говорите о неких движениях, существовавших на Западе в обозначенное вами время. Не могли бы вы конкретизировать, о чем идет речь, и дать характеристику этим движениям?
Тут надо немножко обратиться в истории, вспомнить, что если движение за социальную справедливость, как вот нас их учили в школе, как, собственно, в марксистской традиции они определяются, вот эти вот движения за социальную справедливость, это были, по сути дела, движения за иное распределение ресурсов, там, классовая борьба, революции начала 20 века и так далее, то к 70-м годам 20 века ситуация уже изменяется, и те социальные движения за более справедливое устройство общества, которые возникают в это время на Западе, иногда их называют новыми социальными движениями, или движение за качество жизни, или движение за, если употребить английское слово recognition, движение за признание. Вот в начале 20 века был белорусский поэт, самый главный основатель современной белорусской литературы Янка Купала, и он в одном стихотворении написал, что белорусы хотят людьми зваться. Ну вот если вот это вот экстраполировать, вот это вот людьми зваться на 70-е годы 20 века, собственно, это и будет суть вот этих вот новых социальных движений, которые, собственно, являются проявлением политики идентичности, выражающейся в требовании признания. Да, мы такие, мы черные, допустим, или там мы женщины, или мы геи, но это является нашей идентичностью, и мы хотим быть признанными в таком качестве и иметь все те возможности проявлять свою идентичность в повседневной жизни, которую имеют все остальные люди. Вот это, собственно, начало понятия политкорректности.
Вновь обратимся к стенограмме выступления Владимира Буковского в Болгарии.
Левые всегда первым делом хотят победить в терминологической войне, и вот началось. Нельзя их называть мисс and миссис, потому как этим мы определяем их супружеский статус. Это недопустимо. Появилась невероятная для английского языка мисс, который и произнести-то трудно, но это было только начало. Пошло дальше. Нам сказали, что нельзя говорить history, потому что это his story, мужская история. Надо было говорить her story, ее история. огромное количество языковых инноваций появилось. Нам сказали, что нельзя говорить «семинар», «семинари», потому что это происходит от слова «семя». Нужно говорить «оувари». Это происходит от женской яйцеклетки. А вообще, как именовать женщин? Этим большим вопросом занялись эти новые академики. В слове «woman» – «женщина» есть слово «man» – «мужчина». Это нельзя. В слове «female» – «женский» есть слово «male» – «мужской». Это недопустимо. Соответственно, они придумали новый термин, которым женщин надо именовать – «вуфи». «Ву» от «woman» и «фи» от «female». Они объединили эти два чисто женских куска и, значит, объявили, что мы обязаны теперь их наименовать так. А если мы этого не делаем, нам говорят «male chauvinist pig».
Ну, тут для непонимающих по-английски переведу это очень грубо. «Мужская шовинистическая свинья». А по поводу history, меня, как историка, это очень заинтересовало. Хочу спросить у Елены Гаповой. Слушайте, history вообще не английское слово, а греческое. Стоит ли тут выделять надуманные англоязычные составляющие, а главное, как быть с историей?
На самом деле, скажу, что ни один департамент исторический ни в одном из западных университетов еще не был переименован там в департамент history. Об этом действительно писали, об этом начала писать одной из первых историк женщин Шейла Роуботом, и многие другие об этом писали. Это скорее была такая вот попытка концептуальной реконструкции понятия истории.
Вопрос Александру Кабакову, которого я познакомил с транскриптом болгарского выступления Буковского. Я напомню, Буковский увязывает начало победоносного шествия политкорректности по миру с распространением идей Маркуза.
Это совершенно правильно. Это я с этим совершенно согласен. Единственное, что у меня вызывает некоторые вот сомнения, такое строгое привязывание по датам, такая вспышка политкорректности, в частности, нового феминизма и становления политкорректности как новой левой идеологии с крушением реализации традиционной левой идеологии. Я думаю, что это совпадение по времени. Тут нету причинно-следственной связи, мне кажется. Это случайность, то, что они совпали. Нет, к этому просто давно уже шло. И достаточно вспомнить чудовищные, совершенно такие какие-то невозможные левые настроения в среде европейской и американской интеллигенции в 60-е годы, когда образованная университетская Европа сочувствовала группе Бадер-Майнхоф или Красным бригадам, когда университетская шпана в Америке провозглашалась мучениками. Это что? Это ж тогда до крушения коммунизма было еще очень далеко. А вот это вот нарастание левых настроений и, главное, то, что левая идея становилась такой почтенной университетской интеллигентской идеей, это было очевидно, а до крушения коммунизма было еще очень далеко. Но то, что вообще все уже довольно давно движется в этом направлении, и политическая корректность – это такое довольно, в общем, на мой взгляд, карикатурное воплощение многих левых идей. Они разные, это очевидно. И вывод Буковского, что вот если бы коммунизм судили, да ничего бы не было, если бы коммунизм судили. Ничего бы не было. Вот нацизм судили, но все равно вот я смотрю, вот с каким наслаждением скидывают руки молодые люди в нацистском приветствии, причем по всему миру, и этих молодых людей довольно много, и уж что безусловно, может быть их и не очень много, но что безусловно их становится больше, значит получается, что же эту песню «Не задушишь, не убьешь».
Писатель Александр Кабаков и социолог Елена Гапова за первым в нашей программе обсуждением короткой пока еще истории политкорректности. В передаче использован транскрипт выступления на эту тему Владимира Буковского, а также песни Нателлы Болтянской «Два голоса».
Кормилица верхних нот не доберет, не судьба с судьбой помирятся, может, мне повезет. Красной ленточкою волосы заплетая боль свою, не судьбе с судьбой полголоса тихонько подпою. В унисон, не в попад, кто кого.
Еще раз о политкорректности говорил Владимир Тольц. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Теоретически в основе всякой семьи лежат нежные чувства двух людей, решивших начать совместную жизнь. В разные времена, в разных обществах на этот счет существовали разные идеалы, влиявшие на семейную жизнь. Каковы эти идеалы в сегодняшней России? Над темой работала Татьяна Вольская.
Не так давно, между прочим, такой фактор, как любовь в семейной жизни, практически повсеместно не очень-то брался в расчет. Непререкаемая воля родителей, сватовство, определенные обряды, включая умыкание невест у некоторых народов, брак, дети и так далее. Любовь, конечно, существовала везде, но как-то не слишком часто совпадала с браком, судя по мировой литературе, по крайней мере. И общество в разные времена относилось к этому явлению по-разному. То есть оно формировало некие идеалы, некие установки, и были они очень разные. Но всегда всякое общество имело свой идеальный образ семьи, следование которому полагалось правильным и желательным. Вот как говорит об этом образе Михаил, который является гражданином Соединенных Штатов Америки очень давнего русского происхождения.
Я думаю, что типичная американская пара, а потом семья, находится под ужасным стрессом, а именно выполнить идеалы, которые навязаны ей обществом, которые совершенно не соответствуют реальности жизни. Допустим, в принципе, от семьи ожидается, что они сходятся на почве романтической любви, понятие, которое потом продолжается в браке, что само по себе является абсурдом. Сегодняшняя американская семья должна вот выполнять этот идеал романтической любви, в том смысле, что ты влюбляешься, по возможности, это твоя первая, так сказать, любовь, секс до бракосочетания. В принципе, на это смотрят не очень положительно в Америке. Значит, в принципе, первая твоя глубокая связь с представителем противоположного пола, это является воплощением романтической любви, который потом должен держаться и должен не гаснуть. И это вот все используется, конечно, в итоге в коммерческих. Во-первых, это используется церковью, чтобы насаждать свою, так сказать, идеологию. А во-вторых, это используется самым кошмарным образом бизнесом. В смысле, вот эти постоянные повторения всех этих идиотских праздников, типа вот этот Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day. Вот постоянно делают на этом еще к тому же деньги постоянно. Опять-таки, нам посчастливилось познакомиться с семьями, которые очень удачно с этими стрессорами справляются. Я встречал вот израильские семьи, которые, с моей точки зрения, являются вот идеалом того, что вот семейная жизнь может дать. И у меня есть среди американских друзей семьи, которые вот буквально являются, я сейчас это говорю без какого-либо цинизма, идеалом. Я имею сейчас в виду конкретно две семьи. Одну израильскую семью, одну американскую семью. И тех, и других я знаю давно. Это вот пары, которые вот инь и янь, нашли свою вторую половину, и они счастливы. Вот этот брак, который длятся больше, чем 20 лет, каждый из них, значительно больше, чем 20 лет. И который вот, насколько это можно все сказать, это, в самом деле, счастливые браки. Но это большое исключение. Как Толстой заметил, что, так сказать, описать о счастливых браках неинтересно, потому что есть только один рецепт к счастливому браку. В то время как несчастных браков очень много разнообразий, это очень интересно о них писать. Вот. Но я думаю, что вот это вот давление лживых и абсолютно из пальца высосанных ожиданий плюс коммерциализация.
Да, установка на романтические отношения в американской семье определенно присутствует. Но это скорее хорошо, считает Наталья, тоже американка.
Но она приятная. Вот у меня рабочий в моей группе был, который очень бедный, который каждую субботу, они няню для своих троих детей, и каждую субботу они уходили в гостиницу и проводили там время с завтраком, который им подал. Это, я думаю, вот эта часть этой романтической нелюбви, а вот это вот отношений, да, осталось.
Существует ли в России подобная установка на романтические отношения вообще и отношения супругов в частности? Павел считает, ее нет и в помине.
У нас, я так думаю, что такого ничего нету, потому что у нас обычно отношения с чего начинаются? Пьянки-гулянки, ну и, собственно, как-то там случайно, ну вот, и так и продолжается все. Ну, как бы, возможно, что если как-то повлиять там на людей, то есть там, допустим, запретить алкоголь, да, то, возможно, отношения уже будут складываться совсем по-другому. А, в общем-то, если какую-то делать установку не через всякие там одноклассники, контакты, знакомства, а вот чисто реально, ну, в каких-то уже чисто жизненных ситуациях, там, при встрече один на один, может быть, там как-то любовь с первого взгляда, все такое вот.
То есть это неплохо было бы, любовь с первого взгляда?
Нет, ну, любовь с первого взгляда существует, это бывает у многих. От этого никуда не деться, но, тем не менее, все равно отношения у нас начинаются, ну, не очень-то прилично, скажем так. Как бы, ну, не обязательно. Может, кто-то и подумает, что с этим ничего не нужно делать, что все и так хорошо. Но если в общем для страны говорить, то, возможно, нужно какие-то, даже не знаю, какие-нибудь, может, агентства знакомств, где люди могут найти найти себе партнеров по интересам, ну и, собственно говоря, при этом там отношения начинать. Может быть, как-то так, а вот не от балды.
Вот и Татьяна не видит особой романтики в современной российской семейной жизни, да и не видит в ней необходимости.
Наоборот, мне кажется, что сейчас скорее говорят о том, что все-таки в основе должен быть какой-то расчет. И не имею в виду материальный расчет, но при подборе, так сказать, партнера по жизни, будем говорить, больше рационального, потому что, в общем, человечество так постепенно приходит, мне кажется, к той мысли, что все эти страсти и любовь, она угасает очень быстро, и люди расходятся, от этого страдают, естественно, и сами они, и дети, которые появляются. По крайней мере, вот среди тех людей, с которыми я общаюсь, скорее бытует мнение, что нужно, да, вот, искать партнера по жизни, ну, комфортного, удобного, не раздражающего, с довольно ровными отношениями, ну, может быть, сначала и не такими уж и пылкими, но перерастающими просто в привязанность другого, наверное, характера все-таки. По крайней мере, вот мне лично повезло состояться именно в таком браке, когда особой любви не было, но мною были отмечены у партнера и забота, и верность, и преданность. И, в общем, пока не ошиблась, по крайней мере.
Ну, собственно говоря, ведь статистика, время от времени проводимая в разных странах, говорит, что там, где имеет место вот сватовство, браки, заключаемые родителями для своих детей, эти браки оказываются прочнее, чем браки по любви, так сказать, заключенные на свободе.
Да, вот я согласна с этим, потому что действительно браки, которые связаны с каким-то сватовством, с подбором женихов, невест, ну, они уже в априори, наверное, исключают какие-то пылкие отношения, когда их знакомят, совершенно отчетливо ясно для чего. И они, наверное, более устойчивы, когда люди с рассудком к этому подходят и собираются жить всю жизнь. Да, вот какие-то страсти, увы, они проходят очень быстро. И вся эта новизна, ну или это такая категория людей, которым все время нужна новизна, и поэтому они начинают менять партнеров, они, в принципе, наверное, не могут вот поддерживать какие-то длительные отношения партнерские, хотя уже ясно, что самое главное в жизни, чтобы ты кому-то был необходим вообще-то.
А вот как вы считаете, вот общество все-таки вот оно насаждает какую-то установку? Была вот у нас как-то в советское время, да, установка, что вообще семья, ну, как бы то ли она есть, то ли ее нет, важна она или не важна. А сейчас идеалы какой-то любви вот в обществе витают они или все-таки нет?
Мне кажется, что сейчас вот, конечно, постоянно идет какой-то поиск национальной идеи. И, может быть, она вот для кого-то как раз вот кажется, что это в сфере, да, именно домостроя так называемого. Но это все получается на словах, потому что прежде всего, мне кажется, что вот девочек воспитывают не так. Они не готовы к тому, что нужно готовить, воспитание детей. Остальная масса, они совершенно к этому не готовы, поэтому фастфуд и так далее. Все можно купить, можно питаться в ресторане. Вот какой семейный уют. В основе все-таки семьи, мне кажется, что женщины.
А вот что думает о романтике в семейных отношениях психолог, заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Здесь у нас есть одна тенденция, которую можно назвать романтической, можно, может быть, как-то иначе. Это то, что называется «пыль в глаза пустить». «Миллион алых роз», да, вот из этой же оперы. То есть у нас бывают такие всплески у влюбленных, ну, наверное, это больше, например, касается мужчин, но я бы не сказала, что это имеет какую-то большую распространенность сейчас, потому что сейчас наблюдаются такие взаимные претензии полов. Молодые люди считают, что всем девушкам нужны только какие-то меркантильные вещи, вот прагматичные, а девушки считают, что молодым людям нужен только секс от них. И вот это вот взаимное напряжение полов, оно, в общем-то, не всегда создает почву для романтических поступков. Но это всегда есть. Мне кажется, что надеяться на это, в общем-то, можно. На то, что в обществе не исчезнет стремление к романтическому проявлению своих чувств.
Ну, а вот какие-то идеалы пытаются навязать или воспитать общество в этом смысле? Не знаю, чистоты или, наоборот, распущенности, семейной крепости или нет? Чего не хватает, может быть, в этом смысле?
Вообще не хватает уважения, культивирования уважения. В обществе сейчас нет стандартов. Вот это нам нужно понять. Нам не на что опереться. Нечего опровергать и нам нечего защищать, потому что общество не сформировало, вот наше общество не сформировало какой-то кодекс, не кодекс, но какую-то систему новых ценностей. Хотя понятно, что мы можем опираться на заповеди, но сейчас, на мой взгляд, основную миссию по воспитанию берет на себя церковь. Религиозные какие-то организации, они являются активными пропагандистами каких-то ценностей. Общество сейчас не озабочено проблемами воспитания в молодежи чего-то, да, каких-то качеств. И это очень грустно, потому что пока общество не сформулирует для себя какие-то ценности и не договорится, я не знаю, каким образом это можно, конечно, осуществить, но во всяком случае сейчас дезориентированы родители, сейчас дезориентированы дети, потому что они видят культивацию принципа удовольствия везде, принципа ненапряжности, если можно так сказать. И получается, что куда мы идем и кто выстраивает эти ориентиры, в данном случае непонятно никому, потому что когда родитель переводит своего ребенка в школу, он ждет от школы, что школа что-то сформирует у ребенка, ну, какие-то ценности, да. Школа не имеет права влезать в философию семьи, потому что сейчас разные семьи с разным национальным составом, с разным политическим взглядом, религиозными. И в школе брать на себя ответственность по формированию ребенка каких-то установок тоже довольно проблематично. Поэтому получается вот такой ценностный вакуум. С одной стороны, ценности много, и они разные, можно выбирать. А с другой стороны, получается такая двоякая мораль, когда вроде бы по одним стратегиям человек свободен, а по другим стратегиям он все-таки зажат в каких-то условиях, как всегда бывает. Ну, моя эта позиция понятна, очевидна. Культивировать, конечно, чувство ответственности, причастности к тому, что происходит в стране. А для семьи, наверное, человек тоже должен понять, детей важно воспитывать, что семья – это все-таки такой большой социальный проект со всеми вытекающими, потому что нужно понимать, для чего ты эту семью создаешь, потянешь ли ты ее, этот проект. Нужно понимать, на каких основах ты ее создаешь, что будет моделью той семьи, которую ты хочешь построить, как эта семья вписывается в твои личные цели. Потому что раньше эта семья создавалась, ну, по привычке, да, вот как бы надо было, чтобы семья была, вот она была. А сейчас, когда возросла индивидуализация цели человека, то каким-то людям семья нужна, а каким-то, может быть, лучше бы, чтобы ее не было. Есть определенная категория людей, которых семья тормозит в развитии, которым она мешает, и от этого человека, от его, может быть, образа жизни страдают все члены семьи. Вот это вот опасно.
Говорила психолог, педагог Ирина Хоменко.
Какие идеалы заложены в современную российскую семью? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рост националистической угрозы в российском обществе в день убийства одного из лидеров антифашистской молодежи обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы также приветствуем шаги, предпринятые Китайской Народной Республикой.
Проголосовали сербы, однако только центральным Косово и
Норильск. Уровню добычи нефти в следующем году ничего не угрожает. Почему? Потому что начинают работать.
В нескольких районах Манчестера и Болтона, а также в одном из отелей в районе аэропорта Хитроу арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».